Глава 9. Кит. Отец смотрел на него с экрана красными от счастливых слез глазами. Может, Алексу Камалу и раньше случалось плакать от радости за Кита, но Кит тогда был младенцем, не запомнил. И сейчас увиденное стало для него откровением. «Я так горжусь вами, Срохи! Жизнь, которую вы строите вдвоем, это не так легко понять, что значит создать семью, привести в мир нового человека. Но теперь, когда вы справились, я надеюсь, ты видишь, как мы за вас рады, и я, и твоя мама. Это потрясающе. Это все, на что я для тебя надеялся. И знаю, знаю, ты будешь хорошим отцом, лучше, чем я». «Черт побери, папа», — выдохнул Кит. «Опять про то же самое? То плохое, что случилось, оно не относится к тебе. Тебя я любил, люблю. Мне больше ничего не надо. То, что вы сделали, это для меня все. Я так счастлив за вас». Сообщение кончилось. Отец наговорил на целых 5 минут, и Кит сомневался, хватит ли у него выдержки прослушать все заново. Отцу легко представлять жизнь сына в романтических красках. Расстояние и опасности переписки позволяли Алексу увидеть лишь малую часть очень большой картины. Кит засек время. Сказать было особенно нечего, а многое из того, что можно сказать, он не хотел взваливать на плечи отцу. Будь жива тетя Бобби, Кит бы, наверное, обратился к ней. Она как-то умела видеть суть, сочувствовать, не впадая в сентиментальность. Отец для такого слишком много тащил на себе, и Кит до сих пор не мог отказаться от привычки его оберегать. Он включил запись. «Привет», — заговорил он в камеру. «Хочу сказать большое спасибо, что вы решились подойти так близко, чтобы почти в реальном времени вести переговоры. Я ведь чаще всего только надеюсь, что вы получите мое сообщение. Черт!» Он остановил и стер запись. Ни к чему заходить на новый круг. Алекс и так непрестанно корит себя, что слишком мало участвовал в жизни Кита-подростка. Отцовское чувство вины было куда сильнее сыновней обиды. А то, что Кит мог бы сказать сейчас, явно не улучшило бы ничьего эмоционального состояния. Но что-то же сказать надо. На время его выручил звонок в дверь. Отключив связь, Кит приказал двери открыться. Мать вплыла в комнату в своей обычной манере. Своей благородной и властной наружностью она пользовалась как дубинкой. Кит ее любил и не думал разлюбить, но видеть предпочитал на экране. «Где мой мальчик?» — широко улыбнулась она. Она не Кита имела в виду. «Рохи меняет ему подгузник!» Кит подбородком указал в глубину квартиры. «Через минуту выйдет!»
«Рокия, бабушка спешит на помощь!»
Рохи терпеть не могла, когда кто-то, кроме родных, звал ее полным именем. Мать, с того дня, как об этом узнала, иначе ее не называла. Кит понимал, что она так пытается выразить любовь и готовность принять в семью. А еще понимал, что идет борьба за власть. Он умел разобраться в кроющемся здесь противоречии, потому что он с этим вырос, а Рохи нет. Дисфункциональность и идиосинкразии детства для взрослого становятся нормой. Он прислушался. Разговор Жизель и Рохи, лепет Бакари. Слов не различал, зато узнавал интонации. Властный голос матери — компенсация внутренней неуверенности. Добродушная вежливость Рохи — маскировка для раздражения. А голос младенца был пока непривычен. Кит слышал в нем только собственную радость и усталость. Минуту спустя все трое вышли к нему — мать, жена и сын. Бакари был уже на руках у Жизель. Рохи натянуто, но терпеливо улыбалась.
«Бабушка здесь», — сказала его мать. «Я обо всем позабочусь. Вы, милые, ступайте погуляйте ночь, пока я играю с моим чудным малюткой».
«Мы поужинаем и вернемся», — ответил Кит.
«Не спешите»,
— величественно взмахнула рукой Жизель. Рохи закатила глаза совсем чуть-чуть, почти незаметно. Кит поклонился матери, чмокнул в незаросший еще родничок на макушке застеснявшегося сына, после чего они с Рохи вышли в общий коридор и закрыли за собой дверь. Последнее, что он услышал, — вопль догадавшегося, что они уходят Бакари.
«Погулять ночь?»
— спросила Рохи, когда они двинулись к местному хабу.
«Так проще, чем нам с Рохи нужно спокойно поговорить», — объяснил Кит. «Она бы мне полчаса внушала, чем плох развод, а так обойдется без нотаций».
Он рассчитывал ее насмешить, но Рохи коротко по-деловому кивнула. Она не взяла его под руку и смотрела прямо перед собой. Общий коридор освещались ярко, посаженные по средней линии растения под сквозняком из вентиляции шевелили широкими листьями.
Они согласились на работу в марсианском Атерполе, потому что этот научный центр в системе Сол уступал только Земле, и условия для родов здесь были естественнее, чем на любой космической станции, кроме, вероятно, Ганимеда. Жизель восхитилась, и Рохи тоже, поначалу. Они подошли к своей излюбленной лапшичной. На крошечной сцене сидел щеголяющий россыпью угрей молодой человек, тихонько пощипывал струны домбры, а на едоков не обращал никакого внимания. Кит сел, Рохи заняла место напротив. Им тоже было не до музыки. «Хочешь сначала сделать заказ?» — спросил Кит самым нейтральным тоном.
«Да».
Рохи в одну минуту набрала на столике любимое блюдо и дождалась подтверждения системы. 3 минуты они молчали, пока старик Джандол не вынес их заказ. Для него ролл с яйцом и лемонграссом, для Рохи — комчьянса. Кит отметил про себя, что она выбрала блюдо, которое ее всегда утешало. Джандол, не замечая напряжения или не интересуясь им, кивнул обоим и вернулся на кухню. Рохи склонилась над своей мисочкой.
«Ну?» — спросил Кит. «Что ты хотела сказать?»
«Да слушай меня, ладно?» Он кивнул. «По-моему, нам надо пока отложить этот контракт».
«Рохи, нет, ты дослушай».
Она выждала, проверяя, замолчал ли он.
«Знаю, на Марсе всего 3G, зато постоянная треть. Для первых месяцев развития постоянная гравитация очень важна. У него еще продолжается формирование внутреннего уха и начинается рост костей. В первый год в организме происходит множество фундаментальных изменений. А мы даже на самом быстроходном корабле много месяцев будем проводить в свободном полете. Не хочу я видеть у него какой-нибудь из синдромов невесомости. Не хочу, чтобы ранние изменения организма потом мешали ему в жизни. И сделаю все, чтобы этого не допустить».
«Продолжай».
Я смотрела график. «Наши места на прайсе охотно возьмут 3 из нашей группы. Мы уложимся в расписание, даже если перепишемся на рейс Нагхаммади».
«Если на него попадем», — уточнил Кит.
«Я не говорю, давай откажемся. Не предлагаю отменить контракт, я о другом».
На щеку ей медленно выкатилась большая слеза. Она смахнула каплю, как предательницу. Кит глубоко вдохнул и выдохнул. И заговорил осторожно.
«Ты плачешь?»
«Ну да, мне страшно».
«Чего ты боишься?»
Она удивилась вопросу, ответ как будто бы ясен без слов. Так и было, но он хотел, чтобы она все-таки высказалась вслух.
«Я ведь не прошу тебя пожертвовать своей карьерой», — проговорила она.
«Этой твоей карьерой вместо нашей для него все было сказано». Кит догадывался, что понимает перемену в их отношениях, а теперь знал точно. Уголки ее губ опустились, и ему подумалось, что так она выглядела девочкой задолго до их первой встречи.
«Ясно», — сказал он.
«Теперь можно мне?» Она кивнула. «Так вот, во-первых, я не мой отец и не твои матери. Я не стану следовать их примеру. Ты и Бакари для меня всегда на первом месте. Я вас не брошу, даже если это поломает мне карьеру. Я только...» Он взял ее за руку. «Дослушаешь?» Она кивнула. И следующую слезу оставила катиться по щеке. «Я понимаю, что время не самое удачное», — сказал он. «Но идеального времени не бывает. Всегда что-то мешает. Развитие Бакари или здоровье матери, или конференция, на которую мы не успеваем, или что-то еще, всегда что-то есть. Пока Лакония не развяжет новую войну в попытке что-то доказать. Или пока нас всех не прикончат пришельцы».
«Это от меня не зависит», — возразил Кит.
«Мне остается вести себя так, будто Вселенная никуда не денется, и в ее рамках планировать будущее. На ней в стадии тяготения 1 и 2 от земного. Якобин Блэк — хорошая компания и занимается тем, чем нам хотелось бы заниматься. Но это не значит, что мы к ней привязаны. Можно разорвать контракт и поискать что-то другое. Или можно лететь и постараться справиться. Если полетим, есть много хороших программ помощи родителям и детям при смене гравитации. И я, если хочешь, готов каждый день ходить с тобой в тренажерную. А если останемся, найдется другая работа. Мы все можем. Но то, что мы выберем, мы будем делать вместе».
Рохи посмотрела на него красными глазами и салфеткой стерла слезы.
«Глупо.
Ты боялась разговора о выборе между семьей и работой, да оно и понятно.
Я понимаю, я тебя люблю, и хорошенько поплакать при таком разговоре совсем не вредно. А ты меня не осуждай, когда придет моя очередь лить слезы».
«Я просто боюсь все испортить», — сказала она. «Вдруг мы испортим ему жизнь».
Кит большим пальцем погладил ее кулачок, как делал, когда ей не спалось.
«А ведь испортим. Никто не совершенен». Каждый несет на себе что-то, что родители, если бы знали, сделали иначе. Или если бы родители были лучше. Или если бы мир был другим. Это ничего, это нормально. Я такой, как есть, стал таким отчасти потому, что мои папа с мамой решили так, как решили, а поступи они иначе, все равно ошиблись бы в чем-то другом, и эта ошибка все равно оставила бы на мне след. Они несовершенны, и мы несовершенны.
А он да, сказала Рохи. Бакари совершенство.
Вот уж это точно.
Они еще долго сидели молча. Вышел Джандол, спросил, не забрать ли у них посуду. Кит мотнул головой, и старик, пожав плечами, потопал на кухню. Наконец Рохи тяжело вздохнула и с этим вздохом словно развернулась. И когда заговорила, голос прозвучал свободно.
«Хорошо, спасибо тебе.
Только не извиняйся».
«Я и не извиняюсь.
Но ведь собиралась?»
Она улыбнулась. Он видел, что буря миновала.
«Собиралась».
Он втянул в рот лапшу и стал жевать. Лемонграсс имел натуральный вкус, лапша была мягкой и солоноватой. Немножко остыла, но это ничего. Рохи вздохнула и села свободней. После ужина они не спеша пошли домой. Она взяла его под руку, он прижал ее к себе. На время будто вернулась пора жениховства. Только сейчас все было глубже, богаче, полнее. От этого отказались и его, и ее родители. И Кит не мог их понять. Жизель сидела на диване, прокручивала на ладоннике что-то развлекательное. Когда они вошли, она приложила палец к губам и кивнула на дверь детской.
10 минут как уснул, — сказала она.
Хорошо поел, потеребил утяжелитель, похихикал, поиграл, похныкал 15 секунд и отключился.
Спасибо, мама, — сказал Кит.
Жизель, поднявшись, обняла его.
Это не для тебя,
— шепнула она так тихо, чтобы слышал только он.
Я наслаждаюсь ролью бабушки про запас. На зиму.
Когда она ушла, Рохи, тихо ступая, чтобы не разбудить малыша, отправилась в свой кабинет. А Кит сел за рабочий стол и вывел на него список сообщений. И включил видеозапись.
«Привет, папа. Я тоже тебя люблю. Спасибо, что ради переписки подошли так близко. Я понимаю, как это было трудно. Я люблю тебя за это. Родить ребенка страшнее всего, что я в жизни делал, и мне это нравится. Я люблю малыша. Мне нравится быть отцом. Я понимаю, что у вас с мамой могло сложиться и по-другому. Но как бы ни сложилось, я всегда знал, что ты обо мне заботишься. Этому я научился от тебя. Если это единственное, что я сумею передать дальше, считаю уже немало. Это великое наследство. Кроме шуток, лучшее, что может быть».
Он прикинул, чтобы еще добавить, но усталость уже просочилась в мозг, и он ничего не сумел придумать. Он пересмотрел сообщение, отослал, очистил систему, как всегда, когда получал что-то через подпольную сеть, принял душ и отправился спать. Рохи в постели не было. Он нашел ее над детской кроваткой. Она любовалась на сотворенную с ним вдвоем новую жизнь. Круглая пузико Бакари поднималась и опускалась с сонным дыханием. Кит постоял с ней и с ним.
«Он крепкий парень, а?» — сказал Рохи.
«Да,
и родители его любят».
«Вот и хорошо.
Идем».